РИА Новости. Подкасты.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Привет, я Лена, детей у меня пока нет, но я очень хочу разобраться в этой теме. Я здесь, чтобы задавать наивные и местами глупые вопросы.
Я Настя, журналист и мама 8-летнего Миши, основатель проекта психологической информационной поддержки родителей Family Tree. Некоторые ответы я нашла для себя за эти 8 лет, зато появились новые вопросы.
Говорят, что детская площадка – это такая маленькая модель общества. Я очень много слышала от своих знакомых, что там творится какой-то сущий ад. Родители, которые поучают других родителей, дети, которые дерутся, кидаются песком. В общем, в моем представлении это какой-то ад со своими кругами, с качелями, с горками. Вообще, нужно ли ходить гулять на детскую площадку или можно гулять где-то в другом месте, чтобы избежать конфликтов? И как выйти из этих конфликтов, которые случились на детской площадке?
Слушай, я вообще долгое время с сыном гуляла, где мне хотелось. Например, у нас рядом с домом прекрасный некрополь Донского монастыря.
Отличное место.
Да, там замечательные эти исторические такие памятнички. Тихо, птички поют, там сирень цветет по весне. Да. То есть, если мне хочется куда-то пойти погулять, то мы с сыном, ну вот сейчас ему 8, мы договариваемся, куда мы идем гулять, потому что, конечно, сидеть вот это на площадке, это то еще удовольствие. Мы, кстати, это с Денисом Драгунским обсуждали «Фунте изюма». Он говорит, что это же вообще ненормально. Взрослые дети, там 15-летние, и родители их продолжают пасти, что вот в наше время такого не было, а сейчас это удручающее зрелище. Что такое детская площадка, как себя на ней вести, вообще стоит ли там взрослым появляться и детей туда
своих водить? Что там делать взрослым вообще?
Что там делать детям? Об этом поговорим с семейным психологом Екатериной Сивановой. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слушайте, ну я кроме того, что семейный психолог, я мама троих детей. И у меня в жизни было много детских площадок. И вы знаете, когда мы переехали в Москву в 2006 году, я помню, что, ну, приехали из Петрозаводска, где тоже были детские площадки, но они такие очень лайт, скажем так, были. Ну, сейчас, наверное, по-другому, но тогда было как-то все очень скромно. И мы оказались в Бутово. А там не просто детские площадки, а там корабли. Оттуда детей увезти было невозможно. Ну, то есть детская площадка в форме корабля.
Ну, надо сказать, что в парке Горького сейчас такую открыли площадку. Я долгое время говорила, что надо по вечерам ее закрывать для детей, пускай туда взрослых.
Да, и я помню, что я с ними там лазила. То есть вот мои... Тогда было двое детей, и мы там проводили целыми днями. У меня там своя позиция была по поводу детских садов и так далее. Я ими сама занималась. Но вот это была та детская площадка, где было классно.
Да, сейчас они классные. В нашем детстве-то они были палка-палка, две железные конструкции.
И слава богу, что
и воображение
сейчас... Но потом мы уехали из Бутова в другой район Москвы, и там тоже... Сейчас везде, ну, в Москве чудесные площадки. Я думаю, в других городах России они тоже сейчас становятся хорошими. И там я встретилась с тем, что мне стали делать замечания родители. То есть я сидела на скамейке, я всегда считала, что я никуда не должна вмешиваться, что это детская тусовка, а у меня время... Ну, я, конечно, должна была следить, чтобы там не упал. Одним глазом смотришь, но другим глазом я читала книжку. И ко мне начали подходить и говорить: а вы вообще почему, собственно, не принимаете участие в процессе? У меня дочь, когда росла, сейчас ей уже 18 лет, она учится на психолога, но вот там внутри этой детской песочницы это была девочка, которая забирала все игрушки, не отдавала никому ничего, и на любую агрессию в свою сторону она кидалась песком. Мне это очень как-то нравилось.
Потому что постоять за себя,
я,
да,
понимала, что а где еще учиться, как не там? Потому что в детском саду, когда они... Все-таки детский сад-то случился в нашей жизни. Когда они гуляют, они все время под колпаком у Мюллера, за ними все время следят. А где им вот выстраивать эту коммуникацию пресловутую? Как им учиться? Но, как правило, когда уже у меня родился третий сын, и я стала с ним ходить на детскую площадку, я там была раза два. Потому что дальше, как вы с Мишей, мы тоже стали уходить и гулять где-то в парках, потому что для меня это было невозможно.
А хорошо, вот этот момент про отбирать игрушки и бросаться песком. А разве на уровне там второго-третьего года жизни это не должна быть какая-то модерируемая взрослым история? Потому что понятно, что дети в этом возрасте, они больше биологические существа. Кто первой лопаткой стукнул, тот и молодец. И не стоит ли им рассказывать, что а вот так так принято, а вот так не принято, а надо
плохо
так.
Плохо поступил.
Нет,
да?
Рассказывать надо, но не сидеть вместе с ними в песочнице. Я сейчас говорю о том, что мамы настолько включаются в процесс игры ребенка в песочнице, что они начинают процессом управлять, а не дается свободы. Они должны один раз, один должен бросить и узнать, что так нельзя, а другой должен оказаться в этом песке и узнать, что
это плохо,
это неприятно.
А когда родитель-то вмешивается в этот процесс?
Ну, он должен за этим как-то наблюдать, но не регулировать. Что я вижу на детской площадке? Поведение детей контролируется родителями. Переносится то, что происходит в песочнице, на разговоры между родителями. Они из-за этого ссорятся, они создают какие-то чаты уже даже на детских площадках.
О, Господи.
Они даже там умудряются ссориться. Ты не ходи в эту песочницу, там Вася Пупкин сидит, а мы вот с Машей Петровой дружим, понимаете? Я считаю, что это от того, что родители очень сильно включаются в жизнь детей для того, чтобы не заниматься своей.
А давайте разделим. До какого возраста прям должен быть такое вот постоянное бдение? Вот мы, например, там лет 7 уже у него появился вопрос. Все, мама, я сам хочу. Вот не ходи, я сам пойду. Я его стала потихонечку отпускать, смотрю, да, нормально, да, контролирую, да, знает.
А ты в это время дома была? Да?
Ну, мы ему купили часы, то есть, если что, он позвонит, и он там был очень качественно проинструктирован по поводу того, что делать надо. Но у нас довольно безопасное окружение, мы друг друга знаем, у нас маленькие дворы, то есть, если что случится, там все знают мой телефон, и, соответственно, ну, и он может позвонить. Вот, но до какого возраста вот родитель должен прям там быть? В какой момент он должен включаться и разруливать, что называется? А что нужно отдать на
откуп?
На откуп, да, детям. Слушайте, и с какого возраста его вот, все, иди, знаешь, дорогой?
С 3 лет вообще начинается возраст «я сам». Угу. Это, я думаю, вы без меня знаете. И кто-то может в 3 года сказать: «мама, я сам». Ну, понятно, что в 3 года никто ребенка одного на улицу
это
не отпустит.
Это, между прочим, противозаконно. По закону с 8 можно только ребенок находиться на улице
вот,
один.
Ну, вот, кстати, я не знаю даже, кому в голову может такое прийти, если только это не частный дом с загороженным забором там и так далее. Вот. У меня младший сын, но опять, вот вы понимаете, мы сейчас какими категориями мыслим? У вас 8 лет сыну?
Сейчас, да.
А у меня 11. И он тоже 7 лет, но, в принципе, они где-то рядом. Это одно поколение, да? И он 7 лет один гуляет во дворе, и даже не обсуждалось «я сам». Он просто играет в футбол с утра и до утра. Если нет ничего больше, то он будет играть в футбол. И он 7 лет во всех дворах, где мы оказываемся, он уходит играть в футбол, и он там выстраивает коммуникацию. Его обижали, у него мяч отбирали, они дрались. И, конечно, ну вот, например, однажды у него отобрали мяч. Он вышел с крутым мячом, это был чемпионат мира по футболу, у него там появился какой-то крутой мяч. И мы его, конечно, дома предупредили, что Иван, мяч такой, что его он может кому-то понравиться. И у него, короче говоря, этот мяч отобрали, и он пришел домой весь в слезах, что, мам, мяч отобрали. Я говорю, слушай, ну его отобрали, куда-то закинули или его унесли? И тут родитель решает. Например, для меня унесли, это уже ситуация, которая требует моего вмешательства с точки зрения закона. Я из тех родителей, которые считают, что детям лучше в раннем возрасте объяснить, что чужое брать нельзя. Вот. Я готова в этом участвовать.
С момента лопатки?
Вот, с момента, на самом деле, мяча. А у него этот мяч отобрали, его закинули на дерево.
Нет, подожди, у меня вопрос лопатки интересует. То есть лопатку еще можно отбирать, а мяч уже нельзя?
Ну, отобрать и унести домой?
Ну да. А что,
ну, когда в песочнице,
ну да,
да?
Ну, знаете, есть еще, есть мамы, такие, наоборот.
Нет, это чужое. Это чужое.
Ничего, поделись, она поиграет, отдаст. Завтра принесем,
может пришел
быть
с хорошими игрушками в песочницу, и все разобрали
игрушки. Ага, а потом его люди приходят и задают вопросы, что с моим ребенком не так, у него отсутствуют границы.
Угу.
Это же про... Нет, ребят, давайте так. Значит, лопатку делиться можно, отдавать насовсем, только если ребенок хочет отдать. Но родитель не может ему сказать, ну ты же хороший мальчик или хорошая девочка, надо делиться. А он не хочет. Слушайте, у меня дочь никогда ничем не делилась. Я помню, знаете, я же не всегда такая умная была. Я же прошла большой путь в материнстве. У меня однажды свекровь вышла гулять с моей дочерью на площадку. И я вышла к ним, да, там в какой-то момент при соединиться. И я увидела, что сидит моя Маша, вот так держит все свои игрушки. Я сейчас показываю, как она к себе их прижимала. И моя свекровь сидит на абсолютном счастье, что я так рада, она такая жадная. Боже мой, я была возмущена ужасно. А потом я со временем поняла, что это хорошо. Ну, то есть она очень четко ограничивает свою... Маша, и она по сей день такая. То есть вот моя комната, мои вещи, мои игрушки. Это только мое, это про границы.
Да, но в раннем возрасте при этом... у детей как? Все, до чего дотянулся, все мое. все, что первый схватил, все мое. Да, слушайте,
ну это тоже, ну это ранний возраст, ну мы, давайте не будем палку перегибать. Опять, я за то, чтобы детей ничему не заставляли, я за то, чтобы... Вот вы понимаете, я с вами все равно, как психолог, разговариваю свои травмы. У меня был шикарный плюшевый красный заяц из Германии мне привезли, но если мне сейчас 46, это было 40 лет назад, 6 лет.
А заяц все еще с нами.
Заяц, к сожалению, нет. Мы выходили с моей бабушкой из квартиры, а сверху по лестнице спускалась женщина с очень больным ребенком. Но я думаю, что это умственная отсталость такая была тяжелая. И в то время же никто так об этом не говорил, ничего не рассказывали. Ну, в общем, вот это большой человек, но абсолютный ребенок. Угу. И она потянула руки к моему зайцу, и я, как хорошо воспитанная девочка, этого зайца ей отдала. Ну, как бы протянула. Но я очень не хотела этого делать. И меня бабушка сзади, что называется, поддержала.
Подтолкнула к этому.
Я-то отдавала, что мне ко мне этот заяц вернется, а она его унесла, эта девочка-женщина. И, слушайте, мне до сих пор жалко этого зайца. И мне потом дарили другого. И мне бабушка объясняла, что он не может, этот заяц, вернуться к нам, потому что у этой девочки невозможно забрать. И для меня это, ну, для меня это травма. Угу. И я с тех пор... Ну, в общем, я не отдаю свои вещи.
Но я вот...
Я не делюсь игрушками.
Я читала в интернете, что нужно собрать какой-то определенный состав игрушек и ходить с ними на детскую площадку. Тех, которые не жалко. Ну, если что, потерять, сломать, отдать, разбросать их. Но это так, действительно? Нужно ли
как-то... Ну, слушайте, я на самом деле так всегда и делала. Правда, я тогда не было интернета, я не читала такие вещи, но по умолчанию ты ходишь с коляской или у тебя там рюкзак, и лежит набор этих формочек, лопаток, машинок и так далее, и так далее. Но ребенок же непременно возьмет на с собой на прогулку свою любимую игрушку. Там у меня у Маши был Питер Пен, которого, кстати, она у кого-то из гостей внесла. Это прям была любимая игрушка, вот такая маленькая-маленькая фигурка. Она ее все время везде теряла. И то в песке закопают, то ли еще что-то. Я сколько перекопала этих песочниц, искала я этого Питер Пена. То есть, да, должны быть игрушки, которые условно не жалко потерять. Но вот с этим-то что делать? Вот ты стоишь и пасешь этого Питер Пена, чтобы он, не дай бог, не потерялся, потому что дальше она не спит, как Питер Пена, нет?
Да-да, опытные родители обычно такую любимую игрушку, если есть возможность, имеют в нескольких
экземплярах.
Нет, имеют в нескольких экземплярах.
Серьезно?
Да.
Да, я такое тоже слышала.
Конечно. Это же вопрос благополучия всей семьи.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Вы знаете, я когда узнала тему нашего разговора, я вспомнила, как однажды мой учитель в психологии, преподаватель, нам объясняла на какой-то лекции, что взаимоотношения мужчины и женщины в семье очень часто напоминают взаимоотношения детей в детской песочнице. И что за этим очень интересно наблюдать с этой точки зрения. Так вот, детская песочница, это уже не мой учитель говорит, а я развиваю мысль, она, в принципе, становится некой моделью для детей. Вот выстраивание этой коммуникации и с мальчиками, и с девочками, и кто против кого дружит, и так далее, и так далее. То есть это очень важное место на самом деле.
Родители очень часто опасаются, что вот ценности семьи могут не совпасть с ценностями там...
Детской площадки?
Детской площадки, да. Ну вот, например, там, ты про делиться, про границы, еще про что-то. Ну такой подкованный родитель.
Приходит Вася Пупкин, накидается песком.
А тут Вася Пупкин, конечно, ударь ему лопаткой. Кто сильнее, тот и молодец. Папа говорит своему сыну, например. Да, то есть понятно, что семьи могут существовать абсолютно параллельных.
Ну, просто однажды эти семьи встретятся в первом классе школы.
Угу.
И им придется существовать в одном пространстве. И даже если родители принимают решение, что их ребенок не встречается в школе, там, допустим, на домашнем обучении, то дальше этот ребенок встретится в вузе, а потом наступит, вау, взрослая жизнь. И ему придется с этим встречаться. И то, что ценности могут не совпадать, дать, окей. Слушайте, я всю свою жизнь своих сыновей воспитывала в режиме проще договориться, чем драться.
У нас про драться была прям недавно ситуация. Есть семья, то есть у нас все родители знакомы во дворах. И Миша убежал с мальчишками знакомыми играть, приходит весь там расстроен. Что случилось? Он мне по голове со всей силы дал. И я знаю маму этого мальчика, говорю, слушай, такая ситуация, я вот там со своим поговорил, потому что он тоже, понятно, в свою лепту лишнего внес в то, чтобы получить по голове. А я говорю, ты тоже с ним поговори. Говорит, а я не знаю, что ему сказать. Его в школе старшеклассники трое на одного бьют. И поэтому его папа научил чуть что бить по голове. И я понимаю, ну а что я ему буду говаривать? Вот нельзя бить по голове. Для него это вопрос реально безопасности. Это вопрос его в каком-то смысле выживания в школе.
Но тогда здесь получается, что нужно в ребенке воспитать вот понимание того, где нужно ответить кулаком, а где-то словами, так что ли получается? Или как?
Так получается.
Или что сказать? Слушай, вот там, это хороший мальчик, но давай лучше обходи его в радиусе 10 километров, чтобы тебе по голове не прилетело.
Вот за мое материнство было очень много разных историй. У меня была даже история, когда мы с полицией вместе утверждали условия, что ребенок не подходит к моему сыну ближе, чем на 10 метров. Но это было уже после сотрясения мозга тяжелого. То есть было разное. Я все-таки за то, что надо сначала разговаривать, но если тебя бьют, ты должен уметь защищаться. Я не за то, чтобы нападать. Я вообще, ну, даже против этого. Но вот мое воспитание про «всегда можно договориться», оно рухнуло в небытие. У меня сын пошел в армию.
По собственной инициативе?
Ну, он не бегал, ничего. Как бы его призвали, он пошел в армию.
Ага.
И
договориться не получилось.
Мягко говоря. И мальчик должен уметь драться. Хотя бы для того, чтобы защищать свою женщину.
Сама у себя тоже неплохо защищать.
Это очень сложная тема. Она, мягко говоря, не про детскую площадку. Но начало-то там все происходит. У меня, например, младший сын занимается серьезно футболом. Они метелят друг друга на футбольном поле, если что. Вот они дерутся, прямо они могут драться. И я радуюсь, что мой сын может драться. Но в школе он не может за себя постоять. Я говорю, Иван, да как так? Да раз... Ну ты же умеешь. В школе драться нельзя. И у меня взрывается мозг, потому что я никогда этого не говорила. Ну, как бы я никогда это не декларировала. А как ты узнал? Ну, мам, ну это же школа, говорит он мне. Там драться нельзя.
Слушайте, про драться нельзя у нас тоже есть интересная история. В какой-то момент, когда мы переехали в ту квартиру, где мы живем сейчас, у сына появился друг. И они, значит, делали так. Они видели друг друга издалека, начинали бежать друг на друга навстречу. Там Мишка, Славка. И тут же начинали мутузить друг друга.
Это, кстати, отлично.
Любви.
Это отлично.
И, к счастью, с той стороны родители тоже довольно спокойно. То есть пока там они глазки не начинают выковыривать, вот такая щенячья возня.
Хорошо. А если, допустим, мой ребенок агрессор, он приходит на детскую площадку и всех лупит этой лопаткой, то что я должна ему сказать?
Я бы сходила к психологу.
Вот именно.
Потому что ребенок лупит всех на детской площадке, ну, давайте уже будем серьезно разговаривать, потому что он чего-то там дома происходит. Не бывают дети на ровном месте агрессоры.
Ага, то есть
у нас такой тоже мальчик есть. И вот он прекрасный мальчик, пока это тет-а-тет общение, как только появляется группа, тут же начинает совершать страшные вещи. Страшные. Ну, там, слава богу, адекватные родители, и мальчик занимается с психологом, но там прям серьезные проблемы с агрессией.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Давайте поговорим о коммуникации между родителями. Мы добрались до самого сладкого.
Да, да, да.
Мне кажется, главная проблема детской площадки именно в этом, что дети там еще более-менее сами разберутся, а вот родителям всегда как-то
сложнее. Но слушайте, это на самом деле проблема вообще родительских коллективов. Сделаем, давайте, отдельную программу про родительские чаты. Понимаете, в принципе, это то же самое. Люди, все, что они не могут реализовать в семье, решить в семье, они все это несут во внешний мир. А женщина, которая с утра и до утра с ребенком, ну, я по себе знаю, как крыша едет, когда ты ничего, кроме этих детей, не видишь, кроме этих мультфильмов и этих сказок, ты не... ну, нет опции. И в туалет ты идешь, они у тебя под дверью сидят оба-два, а ты выходишь на детскую площадку, люди! Люди! Я вас люблю! А у людей-то там свои приколы.
У них своя жизнь.
И они начинают на тебя проецировать. Но это я сейчас, опять же, такая умная, а раньше я этого не знала. У меня была история, после которой я перестала в том городе, где мы жили, ходить на детскую площадку. Я была женой мэра города, и на нас очень обращали внимание. Я пришла на детскую площадку после того, как мы проиграли выборы, там были всякие разные неприятности в виде уголовных дел. И вот я с детьми, с двумя маленькими, Маша года нет, Егор 3, на велосипедике, мы пришли на детскую площадку в парк, и вот так вот дети играют, мои дети пошли играть, все окей. А женщины встали и стали громко обсуждать. Но это же вот, это же жена этого, вот. Еще и детей сюда привела, но это вообще. У меня была такая ситуация, и я знаю, какая может быть агрессивная среда, но я вам рассказываю историю реально, но она больше похожа на кино, а на самом деле на детской площадке мамы
сплетничают
могут
про друг друга.
Объединиться против. И у всех все посчитано. Это про то, что у людей нет своей жизни. И про то, что людям не с кем дома поговорить.
Вот опять же, я понимаю, что там нашей семье повезло. У нас очень-очень комфортное окружение. Мы все читаем Петрановскую, что называется, да? И мы все можем договариваться. Мне кажется, что это очень важно, что мы можем сейчас по-доброму поговорить друг с другом.
Сейчас вообще родители, как это, теперечи не то, что давеча. Сейчас родители, мне кажется, более продвинутые, более осознанные. По крайней мере, ну, может быть, у меня профдеформация, это мои клиенты, но, по крайней мере, у меня есть клиенты, которые ко мне приходят с разговорами о том, что вот происходит там на детской площадке, мне некомфортно. И мы обсуждаем, как выйти оттуда, как не взаимодействовать, какие есть способы. У меня есть любимая тема. Давайте с вами напишем 10 дежурных фраз, по которым вы выйдете из контакта.
Вот.
Ой, давайте. Да, молоко убежало и так далее.
Давайте рассмотрим ситуацию. Вам делают замечание, там, вашему ребенку делают замечание, которое совершенно противоречит там
вашим представлениям
о прекрасном. А иногда представлением
основательно делают замечание. Это тоже другая ситуация.
Давайте еще, знаете, разберем. Любят бабушки или возрастные няни повоспитывать молодую маму, как она неправильно воспитывает своего ребенка, он, у него шапочки нет, в песочнице он
как реагировать?
Снег ест желтый.
Лина, давайте вы побудете молодой мамой, а вы, Настя, побудете кем там, кто там должен, бабушка делать замечания?
Няня, бабушка. У нас конкретно няня была, у нас была.
Ну давайте, вот побудете няня. Той няней. Угу. Про что будем делать замечания только? Давайте
про
договоримся.
Шапочку.
Про шапочку?
Ну, про шапочку, конечно.
Шапочку надень.
Ну, давайте. У вас ребенок все время без шапочки.
Ну, без шапочки, без шапочки.
Ну, как невозможно? Он же у вас заболеет. Менингит. Вы знаете менингит? И коронавирус еще.
Ну, послушайте, это мой ребенок, и мы сами с ним решаем, надевать шапочку или нет.
Знаете, вот новомодные вот эти ваши разговорчики. Дети — это для всех. Это все о них должны заботиться. Потому что вот вы заботитесь о своем ребенке плохо.
Ой, я больше не могу. Я ухожу.
А теперь все то же самое, только самого... Давайте, вот вы на каком месте сломались? Когда уже бабушка
когда
понесло.
Когда просто понеслось.
Понесло, да. Но...
А мы, между прочим, ходили, я потом к родителям подходила, говорю, слушайте, там прекрасный ребенок, да, дети дружат. Я говорю, ну попросите, пожалуйста, няню, чтобы вот она ко мне и к моему ребенку вообще никак. Потому что там у человека очень четкие убеждения о том, как надо, и ноль представлений о том, как разговаривать с людьми.
Вы могли, Лина, сказать спасибо и выйти из контакта?
А, просто спасибо.
Спасибо или да? Ну, любое слово, чтобы не входить в этот конфликт. Это как воронка. Вы вот посмотрите, что происходило. Вас туда засасывает, и вы такая туда плывете. Да, да, вы начинаете это слушать. Эта информация к вам не имеет никакого отношения. Человек, который на ровном месте подходит к другому и начинает рассказывать про свое мировоззрение, это не норма. И, к сожалению, такой не нормы очень много. Внимание, вопрос, зачем это вам? То есть, если человек начинает за вами уже ходить по площадке и что-то говорить, дальше вы принимаете решение обратиться за помощью в соответствующие службы или стараться не контактировать с этим человеком. Но вы себя не начали сразу защищать. И как на этой детской площадке будет защищать себя ваш ребенок?
Уход — это тоже защита, да, получается?
Зачем вам идти в этот конфликт? Вот для того, чтобы что? Есть другая история. Но, допустим, я раздражена. Ага. И тут подходит такая удачная няня, которая говорит, а ты ставишь руки в боки и говоришь, ну, в общем, я знаю.
А мне все равно, где у тебя тюбетик.
Да.
А если замечание делают ребенку твоему?
Да, это вообще, мне кажется...
Я очень жестко пресекаю такие вещи.
А как пресекать так, чтобы...
Я говорю, ну как, я воспитанный, в общем, человек, я не сразу жестко. Я говорю, пожалуйста, мою, кстати, вежливость очень часто воспринимают за хамство. Слушайте, у меня недавно была ситуация, мы стояли в кондитерской в Пятигорске, я муж и сын очень долго, московский ребенок, выбирал пирожные. А южная продавщица говорила ему, ну давай быстрее, ну что ты тут очередь стоит? А Иван, он начал сразу как-то суетиться, но очень...
Мне кажется, это только усугубляет ситуацию.
Вот,
такой.
И мой муж, он сказал, я вас очень прошу не торопить моего сына. И он взял как удар сразу, она сразу на него переключилась. А Иван продолжил спокойно выбирать свою картошку. То есть нет, тут родитель должен, мне кажется, тут родитель должен обозначать.
Я вас очень прошу не давать никаких замечаний.
Тут
не
длинно.
Делать. Не делать никаких замечаний, так получается?
Да. Пожалуйста, обратите внимание на своего ребенка.
А, лучше сразу вот так вот. отбить.
Ну... А если чужой ребенок ведет себя агрессивно, а мама в этот момент разговаривает с другой мамой и не видит, что он там уже избил пол детской площадки?
Нам нужно сделать. Я в таких случаях всегда говорю: здравствуйте, у меня есть творческое предложение обратить внимание на наших детей. Если не работает, значит, я уйду из конфликта. Слушайте, я никогда не буду бороться с системой, с которой нет смысла бороться, понимаете? Ну, смысл. Вот был у меня сын младший, он попал в буллинг, в жесткий. И когда я говорила родителям класса, это был третий класс, и когда я говорила родителям класса, да вы посмотрите, что происходит, у нас дети друг друга на счетчик ставят, они говорили, группа родителей искренне, но он же добровольно деньги отдавал. В чем проблема? Как вы считаете, есть смысл что-то объяснять этим людям? Нет.
То есть менять школу, площадку?
Мы ушли из школы.
Угу. Это вот тот случай, когда нужно, грубо говоря, валить.
Площадок, слава богу, много. Площадок, слава богу, много.
Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Если, допустим, у ребенка началась истерика прямо на детской площадке, то как правильно вот из этой истерики его вывести, помочь?
Вы расскажите мне про истерику подробнее. Что значит у ребенка началась
истерика?
Ну,
не знаю, упал, там начал плакать, кидаться песком.
Мне кажется, истерика — это все-таки очень возрастная история про кризис 3 лет. Так просто уже, знаешь, если истерика в 7-8, то это уже это к специалисту.
Да.
Ну вот и если ему 3 года.
У моих детей были истерики, причем у младшего сына меньшей степени, у старших будь здоров. И я это напрямую связано с тем, как тогда жила я и в каком я была состоянии. Я однажды переступила... Правда, это была не детская площадка, это был магазин. И это были еще магазины, когда лужи были в магазинах на полу, потому что еще не лежали эти ковры. Слушайте, очень быстро все меняется в жизни. Мы привыкаем быстро к хорошему. Вот когда грязь на полу, и вот он в этой грязи лежал и орал.
Чудесно.
Вот этот интеллигентный, который сейчас, которому скоро 21 год, он лежал и орал.
Но мы говорили про то, что это, наоборот, хорошо, и надо радоваться.
Я перешагнула и сказала: сынок, я на улице жду. И ушла. Боже мой. На следующий день местные газеты написали, что жена мэра бросила ребенка в магазине.
Я про это
я
знаю
считаю,
упражнение.
Что надо... Угу. Да, какое? Расскажите нам.
Обычно же проблема не в ребенке, на самом деле. Для него, ну, истерика, да. У него там перегорели предохранители, ему надо спустить пар. И, в общем, что? Ну, переждать, унести в место подальше, чтобы никому не мешать с этим криком. Но проблема, как правило, же в том, что мама себя очень плохо в этот момент чувствует. Угу. Для ребенка это такой
и мама,
этап.
И окружение. И окружение, которое начинает говорить: ой, маленький, ну что же ты плачешь? Давай. А вы что, не обращаете внимания на своего ребенка? И так далее. Это проблемы взрослых, а ребенок, ну, плачет и плачет.
Упражнение такое, которое, поскольку у меня не было своего опыта, но мне кажется, оно классное, поперемещаться на возрастной шкале. Или вспомнить, как ты ждал этого ребенка, как ты хотела, как вот... И вот, ну да, вот сейчас в луже, но это так здорово, что он вообще есть, и даже в луже хорошо, что есть. И гораздо хуже было бы, если бы его не было. Или наоборот, представить, что вот он уже большой, интеллигентный, поступил в институт, или что вы гуляете на свадьбе, или что его собственный ребенок валяется в луже, и вы вспоминаете, как он это проделывал.
Не, лучше перемещаться по шкале, потому что когда они вырастают, начинаются совсем другие проблемы.
Да, и к тому, что когда ты выходишь из вот этой точки, что ты здесь сейчас, ты понимаешь, что это не будет длиться вечно, что это история, которая не имеет такого большого значения.
Настя, слушайте,
но
в моменте, когда он орет, очень сложно вот это вот...
С навыком, вот у меня не про истерики, у меня про протестное поведение, у меня работает.
А это блестяще работает, например, с подростками, когда ко мне приходят родители и говорят, что все сложно, помогите, спасите. Подменили ребенка, мне вот это очень нравится. Вот он был хороший, а стал плохим. И вот ты поговоришь с родителями про то, как родился, какие пяточки. Ой, они начинают рассказывать, он это... Я говорю, слушайте, так это тот же самый человек. И да, это действительно работает. Но в момент истерики, слушайте, вообще мама, с моей точки зрения, лично не психолога, но и психолога тоже, она всегда должна быть на стороне ребенка. Что бы с ним ни происходило, в какой бы он ни оказался передряге, она всегда должна быть на стороне ребенка. Тем более, когда он истерит. Ну, понятно же, что в этот момент психика не справляется с чем-то. Ну, это же понятно.
Я, кстати, заметила по своему опыту наблюдения со стороны, что в момент, когда у ребенка истерика, хорошо маму немножечко расслабить. Вам помочь, помочь как-нибудь, там, подержать, там, ходи, салфеток принесу. И тогда мама перестает чувствовать, что сейчас весь двор вот так на нее уставился. Она расслабляется, и истерика прекращается быстрее.
Это
вот
правда.
Я несколько раз это замечала, просто когда я оказывалась вот таким третьим человеком. Когда я вижу эту несчастную, потерянную маму, которая первенец
мужа. Особенно это в поликлиниках очень часто бывает, когда, ну вот я сама не один раз тоже, и все шикают там. А ты подходишь и говоришь, давайте я ребенка подержу. Да вы что? Он же выгибается. Я говорю, ничего, я троих держал, и вашего подержу. Давайте, обувайтесь спокойно. Там бахилы они снимают. Она, бедная, по ней течет. Мама сняла бахилы, я такая, у ребенка все сразу в порядке.
Когда готовилась, я прочитала рассказ Рэя Брэдбери. У него есть целый рассказ про детскую площадку. И там очень смешной отрывок в этом рассказе. Я его зачитаю, если вы позволите. «Обитель боли и страданий», — подумал мистер Андерхилл. «Почему дети стремятся превратить свою жизнь в ад? А это вечное стремление истязать друг друга». Вздох облегчения вырвался из его груди. Слава богу, его детство давно и безвозвратно ушло. Нет больше щипков и колотушек, бессмысленных страстей и обманутых надежд.
На самом деле там происходит много хорошего. Есть друзья, которые дружат с песочницей и потом всю школу. А кто-то даже женится.
Да, есть такое.
Будем
конечно.
Верить в хорошее.
Это семейный психолог Екатерина Сиванова. И это был подкаст «Это надолго».
Спасибо.
Спасибо большое.
До свидания.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.